Джон Джеймс и кинематограф. Фате выпала большая удача. Матери не было дома во время ленча, так что он мог почти ничего не есть, и никто не обратил на это внимания. Он провел за столом 5 минут и пошел звонить Зое, надеясь застать ее у сестры. Там он ее и нашел. «Добрый день, Зоя!» — немного смущенно сказал Фати. «Не мог бы я узнать одну вещь? Мне нужно срочно поговорить с Джоном Джеймсом. Может быть, вам известно, где он сегодня?»
«Так, сейчас подумаю», —
прозвучал в трубке звонкий голос.
«Я слышала, как он говорил, что собирается на пароме переплыть реку и устроить себе самому пикник на холме. Оттуда открывается потрясающий вид. Ты, наверное, знаешь?»
«Знаю», — ответил Фати. «Вот и хорошо. Я тоже переберусь на тот берег и попытаюсь его разыскать». «А в котором часу он собирается за реку?»
Зоя не знала.
Но зато она сообщила Фати, что мистер Гун вечером снова придет к бедному Бойзи.
«Я слышала, как он сказал, что на сей раз не допустит никаких глупостей и что Бойзи должен чистосердечно признаться. Страшный человек!» — воскликнула девушка с негодованием. «Он хочет заставить Бойзи признаться в том, о чем тот не имеет ни малейшего понятия».
Фати повесил трубку и сильно помрачнел. Он боялся, что Бойзи в самом деле может сознаться в ограблении от собственного безрассудства и под воздействием форменного террора, который устроил ему Гун. Какая же это гнусность — заставить человека взять на себя преступление, им несовершенное, и оставить настоящего преступника безнаказанным. Фати позвонил Ларри Пипу, доложив о планах Джона Джеймса на вторую половину дня. «Мы должны срочно проверить это алиби», — сказал он хмуро. «Что сделать, естественно, можно только одним путем, поговорив с ним самим. А так как день сегодня все равно нескладный, давайте возьмем с собой еду, устроим пир на холме за рекой и убьем 2 зайцев разом. Неплохо проведем время и сделаем нужное дело». Друзья, не сговариваясь, пришли к выводу, что идея Фати великолепна.
«Он всегда придумывает замечательные вещи», — ликовала Бетси. «Там, на холме, такая красота! С ума сойти!»
Фати попросил Пипа тоже поговорить с Китти насчет фильма в прошлую пятницу, специально, чтобы убедиться, что они с Ларри все правильно поняли. «Спроси», — говорил Фати, — «помнит ли она точно, сколько раз рвалась лента? И если получится, узнай, в какое время это происходило. Да, и еще, Пип, все запиши. На случай, если забудешь какую-нибудь мелкую подробность, а она может оказаться существенной. Похоже, Джон Джеймс — наша единственная и последняя надежда. Элика Гранта, которого одновременно слышала и видела добрая сотня людей, проверять нечего». Ребята собрались у пристани 3:15, нагруженные рюкзаками. Пип тащил с собой прорезиненный коврик. «Мать заставила», — буркнул он недовольно. «Сказала, что трава еще сырая». «Ты счастливый», —
Пип посмотрел на Фати. «Твоя мама не пристает к тебе с пустяками, не суетится, не волнуется».
«Моя волнуется по другим поводам», — возразил Фати. «Мать Ларри находит свои причины устраивать суматоху». «Да не психуй ты. И вообще, совсем неплохо посидеть на коврике».
«На самом-то деле...»
— сказала вдруг Бетси очень серьезно.
«Мне встречались матери, которые не суетились вокруг своих детей. Но знаете, я уверена, это потому, что они ни капельки о них не беспокоились. Лично я предпочитаю суетливую мать».
«Вот-вот причалит».
Фати следил за тем, как паромщик на веслах переправляется с противоположного берега.
«Я заплачу за всех. Это гроши».
Дети погрузились в лодку.
«Кто-нибудь сегодня переплывал на ту сторону?»
— спросил Фати. Лодочник отрицательно качнул головой.
«Еще рано. Значит, Джона Джеймса там нет».
Понял Фати.
«Эй, Бастер!»
— вдруг обернулся он.
«Ты что, собрался нырять в воду?»
Высадившись из лодки, они сначала шли по полю, а потом стали взбираться на холм и добрались, наконец, до вершины. Фати выбрал место, с которого был виден паром на другом берегу.
«Надо не пропустить момент, когда он опять поплывет на нашу сторону», —
объяснил Фати ребятам.
«Я только сомневаюсь, сможем ли мы отсюда разглядеть Джона Джеймса. Хотя, наверное, сможем. Он такой крупный, высокий».
Весеннее солнце припекало вовсю. Бело-желтые примулы шевелились под ветром и кивали хорошенькими головками. Сидеть на холме было очень приятно. Ларри зевнул и лег на траву.
«Ах, вы последите за ДД, а я вздремну чуток».
Поспать, однако, ему почти не удалось. Минут через 10 Фати легонько ткнул его кулаком в живот.
«Подъем, Ларри! Взгляни, это Джон Джеймс стоит на том берегу в ожидании парома».
Ларри сел и покрутил головой, приходя в себя. У него были необычайно зоркие глаза. Он сощурил их и вгляделся вдаль.
«Да, пожалуй, это Джеймс. Будем надеяться, он придет прямо сюда. У меня нет большого желания тащиться за ним 10 километров».
К счастью, это действительно был Джон Джеймс, и он действительно вскоре оказался неподалеку. Дети видели, как актер сел в лодку, переплыл на другой берег, высадился и пошел той же тропинкой, какой шли они.
«Итак», — объявил Фати, поднимаясь с земли, — «будем прогуливаться по поляне. Как только он выберет себе место, мы немедленно устроимся рядом».
«А как начать проверку?» — недоуменно спросил Пип.
«Я сам ее начну»,
— ответил Фати.
«А потом вы присоединитесь ко мне и зададите несколько невинных вопросов. Скатывай свой коврик, Пип».
Пятеро ребят и Бастер гуляли по вершине и рвали цветочки, не переставая следить за Джоном Джеймсом, который ужасно медленно поднимался на холм. В конце концов он отыскал себе уютное местечко возле большого куста. Лег, вытянулся и, заложив руки за голову, устремил взор на реку. руку. Фати подобрался к нему совсем близко.
«Эй, идите сюда! Здесь замечательно!»
— позвал он друзей.
«Тут и постелим коврик».
Потом повернулся к человеку, расположившемуся по соседству, и вежливо спросил.
«Мы не помешаем вам?»
«Не помешаете, если не будете вопить и визжать. Но вы, кажется, не будете. Похоже, вы хорошо воспитаны».
«Надеюсь, вы правы»,
— скромно ответил Фати и поманил ребят рукой.
«Быстрее!»
Они подошли. Пип бросил на траву коврик. Сосед к этому времени уже сидел с незажженной сигаретой во рту. Он похлопал себя по карманам и нахмурился.
«Прости, пожалуйста», —
обратился он к Фати.
«Нет ли у тебя, случайно, спичек? Я забыл свои дома».
У Фати с собой всегда было все, что только возможно придумать. Он жил по принципу «никогда не знаешь заранее, что может понадобиться», и теперь протянул Джону Джеймсу коробку со спичками.
«Оставьте ее себе»,
— сказал Фати.
«До 21 года я курить все равно не буду». «Ха-ха-ха! Молодчина!» — усмехнулся Джон Джеймс. «Весьма разумное решение. Спасибо, дружище. Слушай, а я тебя раньше не видел?»
«Видели», — застенчиво признался Фати. «Мы вчера приходили к вам в театр за кулисы. Вы были так добры, что дали нам свой автограф».
«Ну да! Теперь я вас всех вспомнил», — обрадовался актер. «А вы собираетесь здесь устроить пикник?»
«Да, прямо сейчас и приступим», — проговорил Фати, хотя для еды время, в принципе, еще не подошло. Конечно, следовало бы подождать. Однако эффект, произведенный обилием закусок, начал слабеть, а отсутствие обеда, напротив, с большой силой уже давало себя чувствовать. Фати полностью созрел для пикника.
«Не присоединитесь ли вы к нам, сэр? У нас полно вкусных вещей». «С удовольствием», — согласился Джон Джеймс. «Я тоже прихватил с собой кое-что. Создадим общий фонд».
Пикник получился на славу. Было много еды, много домашнего лимонаду, изготовленного Кити. Довольно скоро ребята освоились с Джоном Джеймсом и болтали вполне непринужденно. Потом Фати начал проверку.
«Ларри, что у нас идет в кино на этой неделе?»
Ларри что-то ответил.
«Нет, нет, это шло раньше»,
— возразил Фати.
«Ошибаешься»,
— тут же среагировал Джон Джеймс.
«В начале недели было «Что ж, поехали», а во второй половине «Он так ее любил». И оба полное барахло.
«Неужели?»
— изумился Фати.
«А я слышал, что «Он так ее любил» — хороший фильм. Сам-то я его не видел. А вы?»
«Видел. В пятницу».
Джон Джеймс иронически хмыкнул.
«По крайней мере, намеревался увидеть. Но это такая пошлятина и скука, что я почти весь фильм проспал».
Последнее заявление сильно разочаровала тайноискателей. Раз Джон Джеймс все время спал, значит, он не видел, как рвалась лента. Значит, его алиби нельзя считать проверенным.
«Ха-ха-ха! Надеюсь, вы не храпели!» — рассмеялся Фати. «А то бы публика вас живо разбудила!» «Меня и будили! Несколько раз!»
— обиженно проговорил Джон Джеймс.
«Будили, потому что все вокруг громко переговаривались и нервничали. Не знаю толком, что случилось. Наверное, лента неожиданно порвалась. Это бывает. Ну и в зале все стали двигаться, зашумели. Ничего. Я потом опять заснул».
«Мало радости, когда тебя вот так отрывают от сна», — посочувствовал Фати.
«Вас хоть не часто будили?»
Джон Джеймс в задумчивости потрогал кончик собственного носа.
«Склонен думать, что эта чертова картина прерывалась раза четыре. Дважды, кажется, я поглядел на часы. Сначала меня разбудили без четверти семь, а потом после десяти. Я еще помню, испугался, куда я попал, когда проснулся. Почему не дома, в постели?»
«Тоскливый вечер у вас выдался», — заметил Фати, внимательно глядя, как Пип, вынув записную книжку, что-то с ней сверяет. Потом Пип успокаивающе кивнул Фати. Все, алиби Джона Джеймса сомнений больше не вызывало. Он был в кино в тот вечер, и всякий раз, когда рвалась лента, его будили шум и сердитые возгласы в зале.
«Да,
— сказал Джон Джеймс,
— твоя правда. Было скучно и тоскливо. Но почему вы не едите, ребята? Возьмите вишневого пирога. Вон его у меня сколько!»
Заговорили об ограблении в театре.
«Кто, по-вашему, преступник?» — напрямую спросил Фати. «Не имею представления», — пожал плечами Джон Джеймс. «Ни малейшего. Одно знаю твердо — это не Бойзи. Ни ума, ни смелости у Бойзи для таких дел нет. Парень он абсолютно безвредный. Обожает Зоэ. Меня лично это не удивляет. Она очень добра к нему».
Они побеседовали еще немного, и Фати встал, стряхивая крошки с колен.
«Очень благодарен вам за то, что не отказались попировать вместе с нами. Теперь, к сожалению, мы должны вернуться домой. Вы тоже пойдете?»
«Нет, я посижу тут еще немного»,
— решил Джон Джеймс.
«Чуть попозже будет грандиозный закат».
Ребята пошли вниз. Бастер, стараясь не отставать, прыгал рядом на своих коротких лапах.
«Ну, Джона Джеймса мы таким образом вычеркиваем из списка подозреваемых»,
— сказал Фати, когда они удалились на приличное расстояние от вершины.
«У него алиби первый сорт. Он-то уж точно был в кинематографе вечером в пятницу». Дьявол! Эта тайна становится все глубже и непроницаемее. Я зашел в тупик.
«О, Фати!»
— жалобно попросила Бетси, потрясенная непривычными словами.
«Пожалуйста, не говори так. С твоим фантастическим умом ты не можешь зайти в тупик».
Поражение. Неожиданная, блестящая идея. Весь вечер Фати ломал голову над этой загадочной историей, и все без толку. Даже наоборот, чем больше он думал, тем безнадежнее рисовалось ему положение. Задача решению не поддавалась. Он, разумеется, знал, что Бойзи не виноват. То же самое он знал и про Зоя, пусть даже ее алиби оставалось не стопроцентным. Но у остальных-то были несокрушимые алиби. Правда, они не занимались Эликом Грантом. Но Фати видел в местной газете отчет о сольном концерте, который Элик давал в Шипридже вечером в пятницу. «Газетного отчета для алиби хватит с лихвой», — объявил он своим коллегам. «По поводу Элика беспокоиться не приходится. Но кто грабитель? Кто обстряпал это дело?» В полном отчаянии он пошел к Пипину. Тот мирно прогуливался по садику, разбитому позади дома Гуна, и курил трубку. Увидев Фати, Пипин искренне обрадовался. «Новости есть?» — спросил Фати. «Гун, я надеюсь, ушел куда-нибудь?» «Ушел, слава богу!» — с облегчением сказал Пипин. «Он меня сегодня замучил. То одно, то другое. Несколько раз прибегал, убегал, и все со своим велосипедом. Покоя мне не было ни на миг. В данную минуту Гун снова допрашивает Бойзи. Очень я боюсь, что он запугает бедного кота до такой степени, что тот даст ложные показания». «Я боюсь того же самого», — грустно признался Фати. «А что насчет Зои? Гун по-прежнему считает, что она ограбила сейф?» «Считает», — отвечал Пипин. «Он же нашел платок с ее инициалом. Платок — его главное свидетельство». «Но это абсолютная чушь!» — вскричал Фати. «Мало ли, сколько дней мог этот окаянный платок проваляться на веранде. Он вовсе не подтверждает, что девушка была там именно вечером в пятницу». «С точки зрения Гуна, подтверждает. Понимаешь, он выяснил, что в пятницу уборщица подмела веранду в 4 часа дня. Платок, следовательно, могли уронить только после 4. Фати кусал губы и морщил лоб. Вот это уже был удар в солнечное сплетение. Этого он не предвидел. Ясное дело, теперь Гун полностью уверен, что Зоя вечером пробралась на веранду, и Бойзи впустил ее в театр. Платок ведь с буквой «З» появился на веранде только в пятницу
и не раньше 4. Страшное доказательство.
Гон в ярости от того, что Зоя стоит на своем и утверждает, будто платок ей не принадлежит,
продолжал Пипин.
И что прежде она его никогда не видела. Какая досада! Ну почему Гуну попался платок с буквой «З»? Такой редкий инициал.
Редкий. Тяжко вздохнул бедный Фати, чувствуя, что у него больше нет сил, что еще чуть-чуть и он расскажет, как собственными руками положил этот платок и остальные ключи на пол веранды. Нет, если Гун и в самом деле арестует Зоя и Бойзи, он, Фати, будет обязан без промедления во всем признаться. Фати повернулся к Пипину.
«Прошу вас, позвоните мне, если узнаете что-нибудь серьезное. Ну, например, что Гун выбил из Бойзи ложные показания или даже произвел арест».
Пипин кивнул.
«Само собой. Но ты-то сам что-нибудь узнал? Бьюсь об заклад, ты не бездельничал все это время».
Фати сказал, что проверил все алиби, и что все они неопровержимы, кроме алиби Зои. Он был очень встревожен. «Будет ужасно», — в который раз повторял он, «если Гун посадит на скамью подсудимых невинных людей, а преступники останутся на свободе». Если бы у Фати была хоть какая-то зацепка. Мальчик вернулся домой совершенно убитый. Таким Фати, пожалуй, до сих пор еще не видел никто. Позвонил Ларри, спросил, не оказалось ли у Пипина чего-нибудь нового. Фати передал ему свой разговор с полицейским. Ларри слушал и молчал. Впервые Фати оказался в полной растерянности. Впервые ощутил собственную беспомощность. Выхода не было.
«Я даже не вижу, что мы могли бы сделать»,
— говорил он каким-то несчастным голосом.
«Я действительно в тупике. И своим расследованием мы ничего не добились». «Надо распустить отряд юных сыщиков, раз сами сыщики ни на что не годятся. Давай соберемся завтра в 10, —
сказал Ларри.
«Поразмыслим сообща, продумаем все детали, все до единой. Есть что-то, чего мы не заметили, я уверен. Какая-то идея, до которой не додумались». «Нет загадки без разгадки, Фати. Мы ее отыщем. Мужайся!»
Но на следующее утро, уже в половине 10, зазвонил телефон. Это был Пипин с дурными новостями.
«Алло, Фати? Слушай, у меня очень мало времени. Мистер Гун добился признания от Бойзи. Бойзи, очевидно, сказал, что они с Зоей совершили преступление вместе. Он открыл Зое дверь, и она вошла в здание театра. Вместе они соорудили чай, который потом Бойзи отнес директору. А когда тот уснул, Зоя поднялась наверх и взяла деньги. Она, конечно, знала и то, где лежит ключ, и все прочее».
Фати слушал в ужасе.
«Но, Пипин, Пипин, Бойзи не мог это сделать. И Зоя не могла. Гун силой выбил признание у больного парня, который даже толком не понимал, что говорит».
Наступила пауза.
«Да, пожалуй, я готов с тобой согласиться», —
медленно проговорил Пипин.
На самом деле я, понимаешь ли, не имею права заводить об этом речь. Но я должен, я обязан кое-что сказать тебе. Гун принудил беднягу дать ложные показания. Но одну вещь упустил из виду. Теперь слушай внимательно. У меня руки связаны. Я не могу идти на открытый конфликт с Гуном. Ты единственный в силах что-то сделать. Разве инспектор Дженкс не друг вашей пятерки? Разве он не поверит тебе, если ты скажешь, что произошла роковая ошибка?
Но у меня же нет ни одного доказательства.
Чуть не заплакал Фати.
Господи, да если бы я знал, кто грабитель, и мог подтвердить это реальными уликами, тогда инспектор, конечно, меня бы выслушал и не колебался. Через полчаса я буду говорить с ребятами. Если мы что-нибудь дельное сумеем изобрести, я сяду на велосипед, поеду в другой город и сам потолкую с инспектором.
Да нет, ты лучше...
Начал было Пипин, но вслед за этими словами было слышно, трубку с силой бросили на рычаг.
Фати догадался, что в комнате появился Гун.
Он сидел у телефона и размышлял. Это кошмар. Безнадега. Бедная Зоя. Бедный Бойзи. Боже милосердный, что сделать, чтобы им помочь? К Пипу он поехал на велосипеде. Остальные уже собрались. Вид у всех был печальный. Ребята опечалились еще больше, когда Фати рассказал им про звонок Пипина.
«Это серьезно», — промолвил Ларри.
«Куда серьезнее, чем все остальные наши тайны?»
«Что можно сделать, Фати?»
«Сейчас мы очень тщательно еще раз обсудим подозреваемых, алиби, которые они представили, и то, что выяснили сами».
Фати достал из кармана блокнот.
«У меня тут записано абсолютно все. Я буду читать, а вы думайте. Думайте, думайте изо всех сил». «Ларри верно говорит. Мы где-то промахнулись. Пропустили какую-то улику, доказательства, которые могли бы все расставить по местам. Чего-то не учли. А решение задачи может быть совсем простым. Только надо сообразить, в чем оно».
Он стал читать свои записи. Перечень подозреваемых, алиби, проверка алиби, рассказ Бойзи о вечере пятницы, рассказ директора о том же самом, отношения между директором и актерами. Фати читал медленно и внятно. Юные сыщики напряженно слушали. Даже Бастер сидел тихо, навострив уши. Он кончил. Наступила долгая пауза. Фати посмотрел на ребят.
«Предложение есть?»
Он спросил это без особой надежды.
Слушатели грустно покачали головами.
Фати с треском захлопнул свой блокнот.
«Полное поражение!» —
воскликнул он с горечью.
«Разбиты на голову!» «Что мы знаем?» «Только то, что из семерых подозреваемых двое, которые могли бы совершить преступление, но не совершали. Речь, понятное дело, идет об Оззи и о Зое. Мы знаем, что они невиновны. Они на такое просто не способны. А остальные пятеро, которые могли бы украсть деньги, имеют железные алиби. Ну как кот из пантомимы пойдет на ограбление, если это противно самой его природе?
Прямо не знаю. Остается думать, что кто-то другой влез в шкуру кота,
сказала Бетси. Все презрительно рассмеялись.
Дурочка!
Процедил сквозь зубы Пип. Бетси покраснела.
И тогда Фати внезапно и совершенно необъяснимым образом сошел с ума.
Он вперил в Бетси остановившийся взор, потом хлопнул ее по плечу, потом поднялся и исполнил какой-то торжественно-комический танец, кружась по комнате и размахивая руками. Судя по выражению его лица, Фати был на седьмом небе от счастья.
«Бетси!»
Он, наконец, прекратил свои замысловатые па.
«Бетси! Золотая, умная, гениальная Бетси!» Она додумалась! Она раскрыла тайну. «Бетси, ты заслуживаешь того, чтобы возглавить отряд юных сыщиков, честное слово!» «Ну почему, почему я не понял этого раньше?»
Ребята смотрели на него, как на безумного.
«Фати, не будь ослом! Скажи, что ты имеешь в виду!»
Сердито закричал Пип.
«И в честь чего это Бетси вдруг стала такая умная? Разрази меня гром, я об этом и не подозревал!» «Я, между прочим, тоже», — заметил Ларри. «Сядь, успокойся и объясни!»
Фати сел. Физиономия его сияла. Он обнял оторопевшую девочку и сжал ей плечи.
«Дорогая наша старушка Бетси! Она спасла Бози и Зое! Вот это голова!» «Фати, перестань кричать и растолкуй, в чем дело!»
— завопил выведенный из себя Пип.
«Хорошо»,
— согласился Фати.
«Растолкую. Вы ведь слышали, что сказала юная Бетси?» Она сказала: «Остается думать, что кто-то другой влез в шкуру кота». «Сечете? Сечете, я вас спрашиваю?» «Как же вы не понимаете, что в этом и заключено решение? О, лухи царя небесного! До сих пор не уразумели?»
«Я, кажется, начинаю понимать», — медленно проговорил Ларри.
«Но ты, очевидно, уже понял все целиком. Объясни». «Ну, слушайте».
Фати немного успокоился.
«Бози настаивает на том, что не поднимался наверх и не приносил чай директору, так?» «А директор божится, что приносил». «А почему божится?» «Да потому, что Бози, — говорит он, — был в своей кошачьей шкуре». «Все правильно? Кто бы ни принес чай, если он в шкуре, он все равно будет котом из пантомимы. Но поскольку директор видел только шкуру, а того, кто под ней скрывался, не видел, как он может утверждать, что это был именно Бози?»
Ребята застыли, пораженные.
А раз так, значит, это был не Бойзи, торжествующе заключил Фати. Дайте я вам расскажу, что, по-моему, произошло в тот вечер, на который Бетси открыла мне глаза.
Расскажи, конечно, попросил Пип, волнуясь, потому что тоже начал догадываться, куда клонит Фати.
В общем, так. Труппа в полном составе ушла из театра в половине шестого, что нам точно известно, потому что мы при этом присутствовали. Остались Бойзи, который живет в театре, и директор наверху у себя в кабинете. Дальше. В труппе есть человек, который имеет зуб на директора и жаждет его проучить. Вечером, после того, как мы ушли, разложив по веранде фальшивые улики, этот человек тайком возвращается к театру, тихонечко проникает внутрь. Бози его не видит, иначе он бы об этом рассказал. А тот прячется, пока Бози готовит чай. Он-то знает, что кот из пантомимы всегда приносит чай директору. Превосходно. Бойзи готовит чай и сначала наливает себе, но не пьет, поскольку чай слишком горячий. Он ждет, пока чай остынет. А тайный мститель незаметно бросает снотворное в чашку Бойзи. Бойзи пьет, чувствует страшную сонливость, идет в комнату, выходящую на веранду, ложится и похрапывает себе возле камина. Тот, который прятался, уверившись, что Бози крепко спит и в ближайшем будущем не проснется, снимает с него кошачью шкуру и надевает на себя.
Хором крикнули слушатели.
«О, Фати!» Да, надевает на себя. Наливает чашку для директора и, естественно, сперва положив туда снотворное, отправляется с ней наверх. Подумайте сами, разве мог директор догадаться, что в шкуре кота из пантомимы оказался не Бойзи? Вообще могло это кому-нибудь прийти в голову?
Конечно, нет. — сказала Дейзи. А потом он дождался, пока директор, выпив свой чай, свалился замертво и взял деньги из сейфа.
— Точно, — подтвердил Фати. Снял зеркало, нашел ключ в бумажнике у директора, составил комбинацию букв, открывающую сейф, и выполнил задуманное. Потом он спустился вниз, всунул спящего Бойзи в его родную кошачью шкуру и исчез. Так же бесшумно, как появился, но с деньгами. Он знал, что когда будут исследовать остатки чая в чашке и обнаружат следы снотворного, первым делом возникнет вопрос, кто принес чай в кабинет директора. И ответ на это — совершенно неправильный, как мы видим. Был один, конечно, Бойзи.
«О, Фати, это фантастика!» Сказала Бетси, счастливо улыбаясь. «Мы раскрыли тайну!»
«Нет, не раскрыли!»
Разом откликнулись Пип и Ларри.
«Раскрыли!»
Возмутилась Бетси.
«Погоди!»
Фати поднял руку.
«Мы знаем, как было дело. Но остается тайной самое важное. Кто скрывался под шкурой кота из пантомимы?»
Проверка последнего алиби. Все были невероятно взволнованы. Ларри с гордостью шлепнул Бетти по спине.
«Ты попала в точку, дружище, со своим замечанием насчет кошачьей шкуры. Это было толково».
«Я и не знала, что толково», — простодушно улыбнулась Бетти. «Я сказала это просто так, не подумав. Честное слово».
«Я вам говорил, что истина где-то в двух шагах, может, прямо под самым носом», — вспомнил Фати. «Так оно и оказалось. Двигаемся дальше. Надо выяснить, кто надел шкуру кота».
Все задумались.
«Какой нам смысл соображать, тот человек или этот?» — рассудительно заметил, наконец, Пип. «Например, мы решаем, это Джон Джеймс. Ну и что? Того быть не может. Мы проверили алиби Джеймса, и оно неопровержимо». «Насчет алиби не беспокойся», — сказал Фати. «Поняв, кто именно был в кошачьей шкуре в тот вечер, мы перепроверим алиби этого человека. Более того, выясним, что оно липовое. Вот увидишь. Давайте теперь решать, кто снял с Бози костюм кота и влез в него сам».
«Ха-ха-ха! Только не Джон Джеймс», — рассмеялась Дейзи. «Он слишком большой и толстый».
«Да»,
— кивнул головой Фати.
«Это должен быть кто-то небольшого роста и довольно худой. Бози ведь маленький, щуплый. В шкуру мог влезть только человек его габаритов».
Ребята начали перебирать в памяти актеров. Ларри стукнул кулаком по столу.
«Элик Грант. Он самый маленький. Такой аккуратный, нарядный, изящный. Помните?» «Верно. Остальные слишком велики. Даже обе девушки не подходят. Высоковаты». Загорелся Фати, уже ощущая дыхание истины. «Элик Грант, единственный в труппе, мог натянуть на себя костюм кота».
«Он-то его и порвал!» —
вдруг воскликнула Дейзи.
«Разве ты не помнишь, Фати, как Бози пришел и попросил Зои зашить кошачью шкуру? А та осмотрела дыры и сказала, что Бози, видимо, толстеет. А он вовсе не растолстел. Просто кто-то более крупный воспользовался шкурой и порвал ее».
«Черт возьми! Правильно!» Фати почесал в затылке. «Представляете, ключ к разгадке все это время был у нас почти что в руках, а мы его не заметили. Но послушайте, Элик Грант, да у него же самое лучшее алиби во всей труппе». «Действительно», — затревожился Ларри. «Это алиби трудно опровергнуть. Мне даже кажется, что невозможно».
«Почему?» — возразил Фати.
«Человек не может находиться одновременно в двух местах. Если Грант был в театре в пятницу вечером, значит, он не мог давать концерт в Шипридже. Это элементарно».
«С ума сойти!
Единственное алиби, которое мы не проверили». Ларри развел руками.
«Да.
Помнишь, я еще говорил, что настоящий детектив проверяет все без исключения, независимо от того, нужно это на первый взгляд или нет».
Вздохнул Фати. «Плохие должно быть мои дела. Я скоро уже ни на что не буду годен».
Фати, зачем преувеличивать?»
— огорчилась Бетси.
«Это же ты догадался, что в моих словах? А ведь я всего лишь пошутила. Ключ к разгадке тайны. Ни я сама этого не поняла, ни остальные ребята».
«А как опровергнуть алиби Элика Гранта?» — задумался Ларри. «Давайте-ка вернемся к делу. Гун добился признания у бедного Бойзи. И теперь нам надо спешить. Времени мало. Гун вот-вот свяжется с инспектором и получит разрешение на арест. Точнее, на два ареста. Насколько я понял, Зоя он тоже хочет посадить. У кого-нибудь есть друзья в Шипридже?» — внезапно поинтересовался Фати. «У меня там двоюродный брат», — сказал Ларри. «Да ты его знаешь. Фредди Уилсон». «А что?» «Понимаешь, мне пришло в голову, что он мог быть на концерте Элика. Во всяком случае, какой-то шанс есть. Позвони ему, Ларри. Мы должны хоть что-нибудь разузнать об этом концерте». «Да, не пойдет Фредди смотреть, как мужчина изображает женщину». Ларри скорчил презрительную мину. «Пойди и позвони», — настойчиво проговорил Фати. «Спроси, что он слышал об этом концерте». С явной неохотой Ларри поплелся к телефону. Он побаивался, что Фредди его высмеет, когда услышит, о чем идет речь. Фредди он просто не застал. Дома была его 18-летняя сестра Джулия. Разговор с ней неожиданно принес удачу.
«Нет, Ларри, Фредди на концерт не ходил», — сказала Джулия. «Можешь ты себе представить, чтобы он вообще пошел хоть на какой-нибудь концерт? Но мы с мамой ходили. Элик Грант играл великолепно. По совести говоря, нельзя было даже вообразить, что перед тобой мужчина, а не женщина. После концерта я дождалась у входа и взяла у него автограф».
«Подожди минутку у телефона». Ларри пошел докладывать Фати. Фати подпрыгнул, как ужаленный.
«Взяла у него автограф? Черт побери, вот это повезло! Ты разве не помнишь, балбес, что мы все получили автографы у Гранта? Я должен увидеть автограф, который взяла Джулия. Провалиться мне сквозь землю, если он не будет отличаться от нашего, как день от ночи».
«Но, Фати, Элли Грант и вправду давал концерт. Джулия сама сказала...» — начал было Ларри. Не обратив на эти слова ни малейшего внимания, Фати ринулся к телефону. Возбужденный Бастер затрусил следом, чувствуя приближение чего-то необычайного.
«Джулия, это Фредерик Троттевилл. Слушай, можно я приеду к тебе ближайшим автобусом? Дело крайне важное. Ты будешь дома?»
Джулия рассмеялась, услышав, как взволнован Фати.
«Ха-ха-ха-ха! Ты говоришь таким голосом, Фредерик, будто от меня зависит раскрытие невероятной тайны. Приезжай, конечно. Любопытно, что это за крайне важное дело».
Фати положил трубку и побежал назад к ребятам.
«Я еду в Шипридж. Кто со мной?»
«Я»,
— немедленно заявили все четверо.
«Еще бы, остаться дома, когда разворачиваются такие события. Нет, они твердо решили до самого конца видеть все собственными глазами».
Через час ребята уже были в Шипридже и шли к Джулии. Та ожидала одного Фати, и потому изрядно удивилась, когда в дом вошла вся пятерка юных сыщиков.
«Слушай, Джулия,
с порога приступил к делу Фати. «Я сейчас не могу тебе все объяснить, это займет слишком много времени. Но мы собираем сведения об Элике Гранте. Ты говоришь, что была на концерте. Ты действительно его узнала?»
«Конечно, узнала», — недоуменно ответила Джулия. Фати немножко растерялся. Он надеялся, что Джулия Элика не узнала, и тогда легко будет доказать, что вместо него выступал кто-то другой.
«Покажи, пожалуйста, его автограф».
Джулия принесла альбом. Юные сыщики вынули свои книжки. Фати, не произнося ни звука, сравнил подписи, полученные в Питерсвуде, с той, которая красовалась в альбоме Джулии. Подпись у Джулии была совершенно другая.
«Смотрите!»
— сказал Фати.
«У нас автограф написан коряво и неразборчиво. У Джулии буквы ясные, четкие. Это писал не Элик Грант».
«Ты еще скажи, что сюда втерлась его сестра-близнец!»
Со смехом проговорила Джулия. Фати смотрел на нее, не веря своим ушам.
«Что?»
Он почти кричал.
«Сестра-близнец? Джулия, ты хочешь сказать, что у Гранта есть сестра-близнец?»
«Конечно, есть. Что тут необыкновенного? Я видела его сестру. Похожа на брата, как две капли воды. Такая же маленькая, ладная. Но она не здешняя. Она живет в Марлоу».
Фати испустил глубочайший вздох. «Почему я не подумал о близнеце?» «Ну, ясно. Он заставил сестру приехать и дать концерт вместо него. Его концерт. Она тоже хорошо играет».
«Видишь ли, они оба актеры», — ответила Джулия. «Но Элик гораздо талантливее Норы. Я вообще-то заметила, что он не совсем в форме. Прежде всего, он был простужен и все время пытался сдержать кашель».
Юные сыщики переглянулись. «Вот как? Кашель? Простуда? Ничего этого в понедельник днем, когда они слушали его пение, у Элика не было. Никаких, даже малейших признаков простуды или кашля. Очень, очень подозрительно. «Можно мы пока возьмем у тебя этот альбом?» — попросил Фати. «Обещаю вернуть. И большое спасибо за то, что согласилась с нами повидаться. Ты нам оказала громадную помощь».
«Ничего не могу понять. Для меня все это звучит загадкой».
«А это и есть загадка», — подтвердил Фати, уже стоя в дверях. «Очень, очень трудная загадка. Но теперь я вижу выход из положения, а совсем недавно не видел». Пятеро юных сыщиков вместе с Бастером, взволнованным и потому говорливым, покинули дом Джулии. «Вот теперь все уладится», — радостно сказал Фати. «Благодаря Бетси. Честно, Бетси, если бы ты не сделала это свое замечание, мы не выбрались бы из тупика. Это было озарение!»
В Питерсвуд они вернулись, уже продумав дальнейшие действия. Прежде всего они пойдут к Пипину и все ему расскажут. Фати сказал, что сделать это необходимо, это их обязанность. А Пипин, если сочтет нужным, может арестовать Элика Гранта.
Вот Гунта простоволосится.
Но в доме у Гуна их ждал новый удар. Пипин был один и очень мрачен.
«Фредерик, я дозваниваюсь до тебя уже целый час»,
— сказал он, увидев Фати.
«Мистер Гун арестовал Зои и Бойзи. Они оба в ужасном состоянии. Я боюсь, что Бойзи помешается».
«Где они?» — с отчаянием спросил Фати.
«Гун повез их к инспектору», —
ответил Пипин.
«Но что с тобой? Ты весь дрожишь?»
Фати неожиданно опустился на стул.
«Пипин»,
— сказал он,
— «выслушайте меня, а потом скажите, что нам надо делать».
Сюрприз для инспектора. Пипин слушал, широко раскрыв глаза. Он узнал про фальшивые ключи и насупился. Про то, как дети познакомились с актерами, попросив у них автографы. Узнал о чаепитии, о проверке алиби и, наконец, о нечаянной догадке Бетси, наставившей Фати на правильный путь. Автографы положили рядом и долго придирчиво сличали. Пипин услышал про поездку в Шипридж и про сестру-близнеца из Марлоу. Он сидел и в замешательстве тер лоб, а Фати у него на глазах складывал воедино кусочки мозаики, пока плотно пригнанные друг к другу, они не создали цельную картину.
«Вот так-так. Я, право, не знаю, что подумать», —
проговорил бедный Пипин.
«Все это меня просто ошеломило. Гун посадил под арест невиновных, это несомненно. Столь же несомненно, видимо, и то, что преступник и вор — Элик Грант. А можете вы его прямо сейчас арестовать и доставить к инспектору?»
— вскричал Фати.
«Нет, конечно, нет. Во всяком случае, на основании того, что ты говоришь. Но я тебе скажу, что нам следует сделать. Я могу допросить его, могу отвезти к инспектору и там предъявить ему сведения, полученные от вашей пятерки».
«Вот это замечательная мысль!»
— обрадовался Фати.
«А мы тоже можем поехать с вами?» «Вы не просто можете, вы должны там быть»,
— ответил Пипин.
«Честное слово, не хотел бы я видеть лицо инспектора Дженкса, когда он услышит про эти ваши ключи. Молодцы, конечно, что раскрыли тайну. Будем надеяться, это перекроет вред, который вы нанесли следствию. Больше я ничего не скажу».
Голос у Пипина был строгий, но глаза весело поблескивали.
«Сам я на вас всерьез сердиться не могу», —
объявил он.
Благодаря вашим ключам я попал на место преступления сразу после того, как оно совершилось. А теперь я, похоже, смогу изобличить Гуна в неправомочных действиях. Он это вполне заслужил. Запугал бедного парня до того, что тот себя оговорил.
Утро и далее было переполнено волнующими событиями. Эрика Гранта забрали прямо из театра с репетиции. Актеров чрезвычайно встревожил арест Зоя. Эрик имел спокойно самоуверенный вид и притворился, будто даже не подозревает, о чем собирается беседовать с ним инспектор Дженкс. Он очень удивился, увидев, что дети тоже набились в большой автомобиль, который Пиппин взял на прокат для поездки к инспектору. Но ему ничего не объяснили. Ребята от Гранта отворачивались. Гадкий, мерзкий вор! Как мог он позволить возложить на Зои и Бойзи вину за свой поступок? Перед отъездом Пиппин позвонил инспектору.
«Это вы, сэр?» — говорит Пиппин. «Я по поводу ограбления в театре. Мистер Гун, вероятно, доставил вам двух арестованных, да?» «Ясно. Сэр, не могли бы вы ничего не предпринимать некоторое время? Я представлю вам новые доказательства, очень важные, сэр. Я привезу для допроса одного человека, его имя Элик Грант. И еще, сэр, я привезу вам пятерых ребятишек».
«Что?»
— спросил инспектор Дженкс, уверенный, что ослышался.
«Пятерых что?»
«Детей, сэр»,
— внятно ответил Пиппин.
«Помните, вы говорили мне о них перед тем, как я сюда приехал. Одного мальчика зовут Фредерик Троттевилл».
«Ну да»,
— сказал инспектор.
«Правда? Это уже интересно. Значит, он принимал участие в деле об ограблении. А вам известно, к какому заключению он пришел?»
«Да, сэр. Мне по этому поводу все известно. Мистер Гун не захотел, чтобы я вместе с ним работал над этим делом, так что я... Ну, так что вы работали с Фредериком»,
— усмехнулся инспектор.
«Поступили в высшей степени мудро. Договорились, я ничего не буду предпринимать до вашего появления».
Он вызвал Гуна.
«Гун», — сказал он. «Надо подождать минут 20, прежде чем продолжить оформление дела. Только что звонил Пиппин. У него есть свежие доказательства».
Гун ощерился, как еж.
«Пиппин, сэр! Но он ничего не знает по этому делу, даже самой малости. Я не хотел, чтобы он вместе со мной им занимался. Он совершенно туп, сэр. Конечно, я не очень давно его знаю, но легко понять, что ничего путного из него не выйдет. Мозгов мало. И еще он нахал, сэр. Итак, будем ждать», —
проговорил в ответ на этот страстный монолог инспектор Дженкс.
«Пиппин привезет какого-то человека для допроса».
Гун открыл рот.
«Человека для допроса?» «Но мы же поймали преступников. Для чего он его привезет?»
«Кто он?»
«Он еще привезет пятерых ребятишек», — продолжал инспектор, получая от этой беседы большое удовольствие. Инспектор не любил деспотичного, самодовольного гуна.
«Один из них, я уверен, тот самый умный мальчик, который уже много раз помогал нам при расследовании, Фредерик Троттевилл».
Гун открывал и закрывал рот, точно громадный карась. Минуты две он не мог вымолвить ни звука. Лицо его постепенно приобретало темно-багровый оттенок. Инспектор поглядывал на полицейского уже с тревогой.
«Дело кончится сердечным приступом, Гун, если вы будете так злиться», — сказал он наконец. «Приезд Фредерика наверняка не имеет для вас ни малейшего значения. Вы ведь убеждены, что раскрыли преступление и арестовали виновных. Чего же вам беспокоиться?»
«Я и не беспокоюсь», —
отвечал Гун, дрожа от ярости.
«Этот мальчишка, этот гаденыш...» «Извините меня, сэр. Всегда мешает закону. Всегда...»
«Да что вы, Гун! Наоборот, он помогает закону», — прервал своего собеседника инспектор.
Пробормотав что-то нечленораздельное насчет гаденышей и безмозглых тупиц, Гун впал в глубочайшее уныние. «Сюда едут Пипин и пятеро сопляков. Что за этим скрывается?» В обещанное время прибыл Пипин с Эликом Грантом, юными сыщиками и, разумеется, Бастером. Гун еще больше потемнел лицом, завидев Бастера. Тот приветствовал его неистовым лаем, как будто встретил давнего приятеля, и закрутился вокруг ног полицейского самым возмутительным образом.
«А, Фредерик, ты, значит, снова занят расследованием?» — обратился к Фате инспектор. «Рад тебя видеть. Приветствую вас, Ларри, Пип, Дейзи. И маленькая Бетси тоже тут. Тебя уже исключили из отряда юных сыщиков, Бетси?»
«Исключили? Ее? Да разве можно?» — запротестовал Фати. «Если бы не Бетси, нам бы успеха в этом деле никогда не добиться».
Оттуда, где стоял Гун, послышалось глухое рычание. Инспектор повернулся.
«Гун, вы тоже полагаете, что добились успеха в этом деле, не правда ли? Двое арестованных вами людей находятся в соседней комнате. Но почему вы решили, что пошли по верному пути и схватили настоящих преступников? Вы, по-моему, как раз собирались объяснить мне это, когда позвонил Пипин. Я вас слушаю».
«Сэр, вот признание Бойзи Саммерса, кота из пантомимы», — заявил Гун. «Тут все ясно как день. Саммерс говорит, что совершил ограбление вместе с Зоэ Маркхэм. Она ему помогала. Вот ее платок, найденный на веранде в ночь преступления. В углу платка вышит инициал обвиняемой, буква «З».
«Ой!» — вырвалось у Дейзи. «Это мой старый платок, инспектор. И букву «З» в углу вышила я. Ради шутки. ради шутки, правда, ребята?»
Четверо юных сыщиков согласно закивали головами.
«У Зои вообще не могло быть такого грязного, рваного и старого платка», —
продолжала Дейзи.
«Мистеру Гуну следовало бы догадаться об этом».
Мистер Гун начал тяжело дышать. «Но посмотрите!» «Подождите, Гун!»
Инспектор взял в руки признание.
«Значит, это то, что сказал Бойзи?» «Приведите его, пожалуйста, Пиппин, и он, и Зоя в соседнем помещении. Пусть войдут оба».
Пиппин пошел за арестованными. Зоя была в слезах и так удручена, что поначалу даже не заметила детей. Она пошла прямо к инспектору и стукнула пальцем по признанию, которое тот держал в руках.
«Здесь нет ни слова правды!»
— крикнула девушка.
«Ни единого слова! Он вынудил несчастного мальчика сказать то, чего никогда не было. Посмотрите на Бойзи. Можно вообразить, что он совершил преступление, даже с моей помощью? Он же ребенок, несмотря на свои 24 года. Этот полицейский приставал к нему, стращал, угрожал, пока не запугал бедного Бойзи до того, что тот на все согласился. На все! Это безнравственно и подло, невероятно подло!»
Бойзи стоял рядом. Дети с трудом узнали его без театрального костюма. Он был совсем как младенец. Дрожал и трясся, и цеплялся за юбку Зои. У Бетти глазам подступили слезы.
«Мисс Маркхэм»,
— сказал инспектор Дженкс.
«В этой комнате находится человек, которого мы намерены допросить. Я полагаю, он вам знаком?»
Зоя обернулась и увидела Элика.
«Элик Грант!»
— воскликнула она.
«Элик! Это сделал ты?» «Если ты, так и скажи. Неужели ты допустишь, чтобы бедный Бойзи попал в сумасшедший дом? Ты ненавидишь директора и никогда этого не скрывал. Это ты сделал?»
Элик молчал.
Инспектор повернулся к Пиппину.
«Будьте добры, Пиппин, скажите, пожалуйста, с какой целью вы доставили сюда этого человека?»
Пиппин начал свой рассказ. Он говорил очень дельно и ясно. Всякий в этот момент понял бы, что еще немного, и Пиппин станет превосходным полицейским. Инспектор несколько раз прерывал его речь вопросами. Время от времени Фате приходилось вставлять несколько слов.
Гун сидел с открытым ртом и выпученными глазами.
Элик Грант заметно помрачнел. Когда Пиппин и Фати вместе рассказали, как ребята поехали в Шипридж и обнаружили странный автограф в альбоме у Джулии, Пиппин положил его на стол перед инспектором в качестве доказательства. Элик побледнел, как смерть.
«Следовательно, вы считаете, что человек, сидящий здесь, заставил собственную сестру, а они близнецы, играть его роль? Тем временем сам он, незаметно возвратившись в театр, усыпил Бойзи, надел кошачью шкуру, отнес директору чай, в который предварительно тоже положил большую дозу снотворного. Ограбил сейф и снова надел шкуру на спящего Бойзи»,
— спросил инспектор.
«Мда, преступление, надо признаться, весьма примитивное. Придется привлечь к ответственности и сестру-близнеца.
«Послушайте», — произнес Гун, задыхаясь, — «все не так. Я утверждаю, этот человек не преступник. Он не совершал ограбления. Я же дал вам в руки чистосердечное признание вора».
И тут Гуну был нанесен удар страшной силы.
«Я совершил ограбление», — сказал Элик Грант. И все было точно так, как это описал мистер Пиппин. «Но не трогайте мою сестру, ради бога. Она ничего не знала. Я позвонил ей, попросил заменить меня на концерте. Сестра согласилась. Она уже однажды это сделала, когда я заболел. И никто ничего не заметил. Мы абсолютно схожи друг с другом. Я, как вам известно, играю женские роли. Поэтому никому и не могло прийти что-нибудь в голову, когда сестра вышла на сцену вместо меня. Никому. Только эти ребятишки докопались до истины. Умники чертовы».
Инспектор Дженкс взял признание и порвал его на части.
«Позади вас камин, Гун»,
— сказал он ледяным тоном.
«Будьте любезны, бросьте это в огонь».
И Гуну пришлось взять клочки замечательного чистосердечного признания, бросить в огонь, да еще наблюдать за тем, как они пылают. Ему хотелось провалиться сквозь землю, оказаться на другом конце света.
Если когда-нибудь жестокость, глупость и самодовольство были наказаны сполна по заслугам, то именно сейчас и в лице мистера Гуна. «Я взял все деньги»,
— снова заговорил Элик.
«Я, естественно, намеревался вернуть их назад, поверьте. Я хотел только испугать директора. Гнусная старая свинья. Если бы я знал, что Зоя и Бойзи арестованы, я бы признался сам».
«Вы знали?» Негромко отозвался на эти слова Пиппин.
«И незачем теперь об этом говорить». «Итак...»
Инспектор Дженкс откинулся назад в своем кресле и поглядел на ребят.
«Итак, вы снова пришли нам на помощь, ребята. Я вам очень обязан. Пиппин, примите мои поздравления. Вы превосходно справились с этим делом, несмотря на запрещение работать с Гуном. Фредерик, ты неисправим и неуправляем. Если еще когда-нибудь ты повторишь затею с фальшивыми уликами, я буду вынужден посадить тебя в тюрьму. При этом ты бесценный помощник, и твой ум и изобретательность при решении любых, даже очень сложных задач, удивительны. Большое тебе спасибо!»
Инспектор ласково улыбнулся им всем. Ребятам, Пиппину, Зое и Бойзи. Бетси подошла и взяла его за локоть.
«Вы всерьез сказали, что Фати следует арестовать? Но, инспектор, мы точно так же виноваты, как он, ничуть не меньше, с этими ключами и всем остальным».
«Я пошутил!»
— рассмеялся инспектор и поглядел на сыщиков.
«Не то чтобы я одобрял поведение такого рода. Оно достойно порицания, как вы понимаете. Но я не могу избавиться от мысли, что ваши последующие действия с лихвой перекрыли то, что вы натворили в начале. А теперь скажите, знаете ли вы, сколько сейчас времени? 2 часа. Кто-нибудь из вас уже обедал?»
Разумеется, никто не обедал, а дети как по команде почувствовали, что в животах у них пусто.
«Я надеюсь, вы окажете мне честь отобедать со мной в ресторане в Королевском отеле», — сказал инспектор. «Я попрошу кого-нибудь позвонить вашим родителям, которые, безусловно, вот-вот начнут искать вас по всей округе. Может быть, и мисс Зоя не откажет мне? И кот из пантомимы?»
«О, спасибо!»
Зоя заулыбалась.
«Мы совершенно свободны?»
«Ну, разумеется!» — ответил инспектор. «Гун, уведите Гранта!»
Бетси вздохнула с облегчением.
«А, инспектор Дженкс,
я так боялась, что вы пригласите мистера Гуна обедать вместе с нами!»
«Никогда в жизни!» — воскликнул инспектор. «А, Пиппин, вы здесь? Пойдите и хорошенько поешьте в столовой полицейского управления, а потом возвращайтесь и напишите мне подробный отчет об этом деле. И позвоните родителям наших ребят, ладно?»
Пиппин отдал честь и улыбнулся. Он был очень доволен собой. Он подмигнул Фати, и Фати подмигнул в ответ. Теперь Пиппин явно мог рассчитывать на поощрение и поддержку, если бы хотел заниматься такими делами, как дело об ограблении в театре.
«Я получила огромное удовольствие от этой тайны», —
сказала Бетси, сев за стол и разворачивая снежно-белую салфетку.
«Она была очень-очень-очень трудная, но совсем не страшная».
«О, нет, она была страшной для нас с Бойзи», — покачала головой Зоя.
Она наполнила бокал лимонадом и подняла его.
«За вас!»
— воскликнула девушка.
«За 5 юных тайноискателей и собаку!»
Инспектор тоже поднял свой бокал и улыбнулся.
«За великих детективов! Тех, кто решил неразрешимую задачу, кто сегодня раскрыл самую трудную тайну в собственной практике — тайну кота из пантомимы».